بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله начинаем цикл уроков, посвященный изучению основ вероубеждения Ахли Сунна валь Джамаа, то есть пасшей общины, которую пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям повелел следовать в своем хадисе. Пророк Мухаммад алейхи саллату ва саллям предупредил своих сподвижников, что ум разделится на 73 течения, 73 группы. И когда сподвижники его спросили, как же нам определить, какая спасшаяся община, кому из этих 73 течений следовать, пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Алейкум бисавадиль азам». Это в одном ривояте, то есть следуйте большинству умми, и в другом ривояте он сказал: следуйте Курану и Сунне. И поэтому изучение основ акиды Ахли Сунна валь Джамаа, то есть спасшейся общины, является важнейшей задачей для любого мусульманина, чтобы он проанализировал свои убеждения и сравнил с убеждениями Ахли Сунна. И следование этой общине является спасением, ибо остальные 72 течения, как сказано в хадисе, они в огне. Они в огне. И поэтому основа для нас – это изучение акиды. И это первостепенная задача для любого мусульманина, потому что деяния с неправильными убеждениями пользы в следующей жизни не приносят. Поэтому, иншаллах, разберем краткий текст под названием «Мухтасар», в котором изложены основы убеждения согласно мазхабу Ахли Сунна валь Джамаа. Перед началом, перед тем, как приступить к чтению матну, хочется прочитать слова пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, которому он сказал своему сподвижнику Ибн Умару, радиаллаху анху. И сказал пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям: «Я Ибн Умар, динака, динака». Сказал: «О Умар, твоя религия, твоя религия. Иннама хува лахмука вадаммука. Поистине это твоя плоть и твоя кровь. Фа ундур амма яхуд». Так смотри же, ундур амма тахуд. Так смотри же, у кого ты ее берешь. Хув амилладина истатаму. Бери у тех, кто следует истинному пути. То есть, как ученые толкуют этот хадис, у кого правильная акида. То есть, у кого правильное убеждение, убеждение Ахли Сунна валь Джамаа, ва а'маль салиха, и праведные деяния. Поэтому, когда мы смотрим какую-то книгу, или открываем какую-то книгу, или хотим что-то прочитать о религии ислам, в первую очередь, на что мы должны обращать внимание, кто написал эту книгу, кто этот ученый, кто о нем что сказал, можно ли у него брать знания, нельзя ли у него брать знания. Ислам это не желтая пресса, где каждый что-то может высказаться или что-то написать. Самое важное — это следовать за авторитетами. И это является важнейшей задачей мусульманина — разобраться, где же та спасшаяся община, за которой надо следовать, и где всякие отклонения, от которых надо сторониться. Как сказано: «Маншаз за шуз за финар». Тот, кто отклоняется от джамаата, тот, кто отходит от общины, кто кучкуется в стороне, кто не находится вне джамаата, тот, говорит, место приготовил себе место в огне. То есть шуз за финар, то есть он будет брошен в ад, ибо он откололся от джамаата. Поэтому, опять-таки, изучение акиды – это первостепенная задача для мусульманина. Иншаллах, начнем читать матан. Будем читать его достаточно подробно, разбирая каждое слово, чтобы ничто из его смысла от нас не исчезло. Бисмиллахир рахманир рахим. Существует хадис от пророка Мухаммада, саллиллаху ассалям, в котором сказано, что любое дело, которое имеет какую-то важность или значение, и которое не начинается с бисмиллахир рахманир рахим, то хува актар, или аджзам, в другом ривайте аджзам. То есть оно, в нем будет мало бараката. И поэтому ученые всегда свои книги начинают с «Бисмилля рахмана рахим», затем говорят «Альхамду лилляхи раббиль алямин» и «Салавата пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям». На каждое это действие есть далили сунны, и есть также хадис про то, что любое дело, которое не будет начато с «Альхамду лилля», то в нем будет, не будет бараката. Также есть про это же хадис, что любое дело, в котором не будет «Альхамду лилля» и «Салавата на пророка Мухаммада саллиллаху алейхи ва саллям», в нем также будет мало бараката. Или вообще его не будет. Поэтому ученые всегда начинают свои книги или послания, или речь с «Бисмилля», «Альхамду лилля» и «Салавату пророка Мухаммада саллиллаху алейхи ва саллям». Что касается значения «саля», то есть «ас-саляту вассалям аля Мухаммад», то ученые говорят, что «ас-салят», если это идет от Всевышнего Аллаха, то это дуа. Если это рахма, извиняюсь, это рахма, милость. Если это идет от людей, то есть если мы с вами говорим саля, то это дуа. А если это от ангелов, то есть ангелы тоже делают салават пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, то это истихфар, то есть прощение грехов. Вассаляту вассалям аля Мухаммад, то есть на пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, ва аля алихи, и на его род. Кто же такие род пророка Мухаммада или Ахлюль Бейт? Ученые говорят, что когда это идет в дуа, то это кулю таки. Каждый богобоязненный человек в этом смысле подразумевается как из Ахлюль Бейт, то есть из дома пророка Мухаммада в широком смысле. Если говорить про Ахлюль Бейт в узком смысле, то это Бану Хашим и Бану Муталиб, то есть потомки Бану Хашим и Бану Муталиб, уверовавшие из них, то есть если среди них есть не мусульмане, то они Ахлюль Бейт не относятся. Туда входят как мужчины, так и женщины. То есть шииты говорят, что женщины не являются Ахлюль Бейт. То есть, например, жены пророка или жены, они не из Ахлюль Бейт. Поэтому они считают, что Айша, ради Аллаху Анна, и другие жены пророка, они не являются из Ахлюль Бейт. Это неправильное мнение. Правильное мнение, что жены тоже являются Ахлюль Бейт, из Ахлюль Бейт. Поэтому это дуа относится и к ним. И все хукмы Ахлюль Бейт относятся и к ним. «Ва асхабихи аджмаин». И мир и благословение всем сподвижникам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ключевое слово является аджмаин, потому что мы не делим сахабов на хороших и на плохих, не выделяем, что этому следуем, этому не следуем. Поэтому кто такие асхабы? Асхабы — это те, которые видели пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, наяву. То есть видели не означает, что глазами, если они, например, были слепые, они тоже считаются сахабами. То есть те, которые лично встретили пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и второе условие — они умерли с иманом. То есть если человек встретил пророка, потом оставил ислам и умер, то он сахаби не считается. Также если человек, не бывший в исламе, видел пророка Мухаммада, потом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, и лишь после его смерти он уверовал, такой человек сахабой тоже не считается. То есть сахаби — это тот, который видел пророка с иманом и умер с иманом. И мы любим и следуем всем сподвижникам, не делим их на группы и считаем, что лучше — это Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, так как им передавался халифат. И это тавдиль. Тавдиль, то есть предпочтение, не означает тафрик, разделение. Да? Тавдиль — это когда мы говорим, этот лучше другого. Но не означает, что мы другого не любим. Да? Так же, как мы говорим, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, лучший из пророков, но мы не говорим, что мы не признаем остальных пророков. Мы признаем остальных пророков и любим их. Ибо непризнание хотя бы одного из пророков — это куфру. Если человек не признает Аису, он не считается мусульманином или мусу. Но при этом мы говорим, что мы любим всех пророков и признаем всех пророков, но говорим, что Мухаммад лучший, алейхиссалату вассалям. То же самое с подвижниками. Мы любим всех сподвижников, но говорим, что Абу Бакр лучший из всех сподвижников. А затем идет Умар, затем идет Усман, и затем только идет Али. Вот такой последовательности. Это что касается краткого введения. Ва ма баъд. فهذا كتاب مختصر من كتب الفقه وغيرها على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. Автор этого мухтасар говорит, что эта книга, говорит, собрана из различных книг. То есть те убеждения, которые здесь излагаются, они собраны из различных книг, как по фикху, так и по другим дисциплинам. Так как автор этой книги следовал мазхабу имама Шафии, рахматуллахи алей, то он говорит, что те постулаты, которые он здесь приводит, убеждения, он взял из книг по фикху, по шафийскому фикху. Но это не значит, что у имама Шафии была какая-то особая акида, или имам Шафии придерживался каких-то исключительных убеждений, которые другие имамы не разделяли. Нет, просто автор этой книги дает понять, что он сам следует этому имаму, и, грубо говоря, показывает, от кого он берет свою религию. Да, мы вначале привели слова пророка Мухаммада, что религия – это наша кровь и наша плоть, и мы должны смотреть, у кого мы берем знания об этой религии. Да? Знания у первого встречного брать о религии ислам нельзя. Надо брать у однозначных авторитетов. То есть те авторитеты и те великие ученые, авторитеты, слава которых прошла через века и которые проверены временем. Да? Так может быть, что какой-то человек в наши дни очень известен, популярен, его книги везде покупают, и молодежь его цитирует, и все думают, что это величина науки, но проходит время 50 лет, 60, 100 лет, и это имя забывают. Так часто бывает. Ибо Всевышний для мусульман оставляет тех ученых, у которых был ният ихляс, которые получали знания, распространяли знания только ради Аллаха, и у них не было каких-то других целей и задач. И поэтому в истории остались Абу Ханифа, в истории остались имам Шафий, имам Малик, Ахмад и другие великие ученые по фикху. Также, если говорить об исламе, то мы знаем хадис Джибриля, алейхиссалям, который пришел в образе человека и задавал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, различные вопросы. Что такое иман, что такое ислам, что такое ихсан? Поэтому обычно ученые, когда говорят об исламе, они рассказывают об исламе через этот хадис. И говорят, что ислам – это вопросы, связанные с фикхом, с ибадатом, то есть с деяниями наших органов. Намаз, пост, хадж, закат – это все действия органов, джаварих. Иман – это убеждения, то есть те убеждения, которые мы исповедуем в отношении Аллаха, в отношении ангелов, пророков, писаний, которые нам были даны, и другие аспекты убеждений у мусульман. И ихсан – это состояние нашего сердца. Состояние нашего сердца. И у каждого из этих разделов есть имамы. У каждого из этих разделов есть те великие ученые, которые собрали полностью тот свод правил или те вещи, в которых мы должны исповедовать. И если говорить про акиду, это является основой мусульманина, то в этой науке, в этой дисциплине есть два великих имама, которые сформулировали убеждения Ахлюссунна Валь-Джамаа и отстояли их в спорах с различными заблудшими людьми. Это Абуль-Хасан Ашхари и Абу-Мансур Аль-Матуриди. Рахимахумуллах. Это два великих ученых, два великих мутакалима, которые на основе Корана и Сунны и доводов разума отстояли убеждения в спорах с муртазилитами, с кадаритами, с муджасимами и другими заблудшими всякими течениями, от которых в наши дни осталось только название. А убеждения, которые сформулировали и отстояли эти имамы, есть и в наши дни. И большинство мусульман всю историю ислама, если мы откроем книги по истории, следовали этим двум имамам. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Алейкум бисавадиль азам», следуйте абсолютному большинству. Под большинством здесь, безусловно, не имеется в виду мы простые люди, мы ами, не ученые. Имеется в виду, конечно же, ученые ислама, большинство ученых ислама. Какой акиде они следовали? Толкователи Корана, большинство толкователей Корана, какой акиде следовали? Толкователи хадиса, толкователи Бухари, Муслима, какую акиду они исповедовали? Факихи, которые писали книги по фикху, какую акиду они исповедовали? Знатоки арабского языка, которые писали словари, какую акиду они исповедовали? И если мы откроем книги по истории, то это явно как день, что это были ашариты, то есть следующие за имамом Абуль-Хасан Ашари, либо за Абу-Мансуром Аль-Матуриди. Между этими двумя имамами не было никаких разногласий по основам вероубеждений, и поэтому, если мы говорим Матуриди, мы можем также под этим подразумевать ашарита, или говорим ашарит, подразумеваем матуридит. Просто эти два имама жили вдалеке друг от друга и независимо друг от друга сформулировали одни и те же убеждения. Это что, кроме как это, является признаком того, что акида Ахлюссунна Валь-Джамаа – это истина, и это не плод выдумок каких-то, как Абуль-Хасан Ашари, как пытается современная секта определенно представить, а это убеждение, которое мусульмане всегда исповедовали. И до этих имамов. Просто они их смогли отстоять в споре, и поэтому эти убеждения стали называться их именем. То есть ашариты, или матуридиты, или шафииты. Это не значит, что эти имамы что-то сами придумали или выдумали то, что до них не существовало. Это значит, что имамы эти собрали это, доказали это, отстояли и взяли то, что они считают более верным. На основе своего метода определенного, который называется усуль, основы, методология. На основе этой методологии они выбрали то, что считают более, то что считают, что, ну, на что есть больше доказательств или более верным. И это что касается акиды, да, это имамы Абу Мансур Аль-Матуриди и Абуль-Хасан Ашари. Что касается фикха, то до наших дней дошло 4 мазхаба и, соответственно, 4 имама. Основоположник этого мазхаба. Хронологически это Абу Ханифа, затем имам Малик, и затем имам Шафи и имам Ахмад. Безусловно, существовало много мазхабов. Был мазхаб Суфьяна Саури, был мазхаб Аузаи, был мазхаб Лейса и другие мазхабы Ахлюссунна. Но остальные мазхабы до наших дней не дошли. И они еще в глубоком средневековье не продолжили свое существование. И уже порядка 1000 лет мусульмане сунниты следуют этим четырем мазхабам. Это является определенного рода иджмой уммы. И как пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля таштами уммати аля даляля», «Моя община никогда не сойдется на заблуждение». Никогда не сойдется на заблуждение. Это является тем, чем отличается наша община от других, от христиан или иудеев, потому что они, их большинство, оно может заблудиться. Они могут, то есть большинство их общин, их умматов могут сбиться с истинного пути, кроме нашей общины. Так же, как мы, еще Всевышний сказал, что Он сохранит Коран от изменений, и ни одна точка в Коране не будет никогда изменена, так и большинство мусульман никогда не сойдутся на заблуждение. Поэтому, если мусульманин, который начинает изучать свою религию, изучать ислам, хочет понять, что же такое истина, то пусть откроет книги по истории и смотрит, за кем всегда следовали мусульмане. За кем? И они найдут, что это имам Шафий, имам Малик, Абу Ханифа, имам Ашари, имам Матуриди и такого рода великие ученые. И последующие ученые, которые были после них, такие как Навави или Ибн Хаджар Аскаляни, они были как дети по сравнению с имамом Шафией и Абу Ханифой. Они даже 10% знаний не собрали таких, какие собрали в каждом себе эти имамы. Поэтому является иджмой мусульман следование этим четырем мазхабам. Остальные мазхабы исчезли, и до наших дней не дошел иснад, то есть не дошла непрерывная цепочка от этих ученых. Мы знаем, что Абдулла ибн Мубарак, рахимуллах, сказал: «Аль-иснад мин ад-дин», то есть иснад, то есть цепочка до пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, непрерывная цепочка, живая традиция, является основой ислама, это является из религии. Если бы не эта цепочка, то каждый бы говорил все, что захочет. То есть нельзя было бы слова проверить. Мог бы сказать: вот пророк так сказал, или так сказал. Но у нас есть цепочка преемственности, и эта цепочка, которая нас связывает с пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалям, и тех, кого связывает, это значит, они на истинном пути. А у тех, у которых нет иснада, которые сами что-то прочитали, поняли, или на основе своего разума толкуют Коран и хадис, не пренебрегая традиции ученых и традиции толкования ученых, то, как сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе: кто толкует Коран по своему разуму, пусть приготовит себе место в аду. И поэтому те люди, которые пренебрегают традиции ученых, пренебрегают тем путем, которым следуют мусульмане уже на протяжении 1400 лет, тот обрекает себя на вечные мучения в аду. Поэтому это очень важный вопрос. Религия – это не какая-то философия или не какая-то школа убеждений, где есть плюрализм мнений. Религия – это то, что принес пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. И Аллах от нас требует следовать этому. Но мы пророка не видели, алейхиссаляту вассалям. Его сподвижников мы тоже не видели. И поэтому как быть нам в этой ситуации, когда мы пророка не видели, и его сподвижников тоже не видели? Нужно брать знания у тех ученых, о которых засвидетельствовано тем, что они на истинном пути. То есть не каким-то современным выскочкам, у которых даже учителей не было, а именно у улема, достойных доверия. И, безусловно, самую высшую степень ученых, которые достойны доверия и в которых нет и тени сомнений, это являются четыре имама по фикху. Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад. И мусульмане следуют этим мазхабам. И кроме вот как последние 50-70 лет, идея о том, что нужно отказаться от следования этим имамов, никогда не было среди мусульман. То есть идея о том, что нужно отбросить мазхабы, взять переводы Корана и переводы Бухари и самим выносить какие-то решения, оно появилось совсем недавно. Хотя некоторые пытаются представить, что, мол, мусульмане всю жизнь, всю историю как мазхабам исследовали, или это какое-то влияние там каких-то государств, или каких-то режимов политических, или каких-то правителей, которые там в этой местности насадили там какой-то мазхаб и заставили там мусульман следовать мазхабам, то все эти режимы, все эти правительства, они уже разрушены, нету. Но мусульмане как следуют мазхабам, так и следуют. Поэтому если в истории нашего государства был коммунизм, который насаждали долгие годы, это государство упало, идеология рассыпалась. Коммунизм ушел. Это показатель того, что эту идеологию насильно заставляли принимать. А когда разные режимы, которые были в исламском мире, они же ушли, они исчезли. но мусульмане продолжают следовать масхабам, продолжают следовать этим имамам, значит, это никто не насаждал, никто не заставлял людей это принимать. А люди сами искренне этому следовали, потому что считали, что это и есть истинный путь. Это и есть истинный путь. Поэтому перед тем, как пойти дальше изучать этот мухтасар, хотелось бы кратко рассказать про каждого из четырех имамов. Потому что даже те, кто следует этим имамам, говорят, мы там ханафиты, мы шафииты или мы там маликиты, но толком про имама спросишь, расскажи что-нибудь про имама Малика, что ты знаешь про него, или про имама Шафии. Люди обычно ничего кроме их имен и не знают, к сожалению. Поэтому и во многом причина безмазхабности, причина того, что люди не следуют исламской традиции, это банальное невежество, банальное незнание жизни этих ученых, их богобоязненности, их знаниям. И когда человек читает биографию истинных алимов, он понимает, что он джахиль, что он невежда. И он не просто не может знать тех наук, которые знал этих имам, он даже наизусть их названия перечислить не может, не то чтобы в них разбираться. Поэтому изучение биографии этих имамов, она увеличит нашу любовь к ним. Ибо пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, что вы с теми, с кем, кого вы любите. Поэтому, иншаллах, если мы будем читать про имама Абу Ханифу, имама Шафи, или Малика, или Ахмада, то наша любовь к ним будет увеличиваться. И это может быть, иншаллах, если наша любовь будет искренняя, Аллах нас воскресит в судный день вместе с этими великими имамами. Аминь. И начнем мы с первого основателя мазхаба, с имама Абу Ханифы. Рахматуллах алей, ибо он является первым имамом, и мазхаб ханафитский, то есть следующий ханафитский мазхаб, это самый распространенный мазхаб в наши дни. То есть большинство мусульман следует именно этому мазхабу. Имам Абу Ханифа, это его зовут Нуман ибн Сабит, рахимуллах. Он был из числа персов. То есть, когда Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Ангу, присоединил халифату Персию, много персов начали принимать ислам. Кто-то из них был, кого-то порабощали в рабство еще до того, как они принимали ислам. Потом люди принимали ислам и их освобождали. Вот передается, что по одному ривояту дед, по одному отец Абу Ханифы как раз был из таких отпущенных рабов персов, который принял ислам. Абу Ханифа по одной версии является из Атбау Табиин. Мы знаем, что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, что лучшее поколение – это мое, затем, которое придет после меня, и которое придет после меня. А затем будет фитна. И, соответственно, его поколение – это асхабы, сахаби, ради Аллаху ан маджмайн. Затем поколение, которое видело сахабов, брало у них знания, они называются табиинами. И поколение, которое брало знания у табиинов, они называются табиу табиинами, то есть следующими за теми, кто следует. То есть теми, следующие за теми, кто следует за сахабами. Вот так. И по одной версии, имам Абу Ханифа был вот из этого третьего поколения, которому было засвидетельствовано благом. Но он жил, и когда было живо еще четыре сподвижника. То есть он по одной версии он с ними не встречался, по другой версии встречался. И четыре сподвижника, которые жили еще при Абу Ханифе, это Анас ибн Малик, который жил в Басре, ради Аллаху ангу, Абдулла ибн Аби Ауфа, который жил в Куфе, Сахаль ибн Саад Асаади, который жил в Медине, и Абу Туфейль Амир, который жил в Мекке. Вот по одному из ривоятов Абу Ханифа с этими, ни с кем из этих четырех сподвижников, которые жили при нем, не встретился. По другому ривояту, то есть по другой версии ученых, Абу Ханифа встретился с Анас ибн Маликом. Не путать с Маликом ибн Анас. Да? Малик ибн Анас – это имам, а Анас ибн Малик – это сподвижник. И передал от него хадис «Талибуль Ильм Фарида Аля Кули Муслим». То есть имам Абу Ханифа встречался по одной версии с Анасом ибн Маликом и передает от него хадис «Получение знаний – обязанность для каждого мусульманина». Также он совершал с отцом хадж в 91 году по хиджре и говорят, что Маджид Аль-Харам встретился с Абдулла ибн Аль-Харисом Аз-Забиди, который тоже был сподвижник и слышал от него хадис «Тот, кто стремится изучать религию, то тот получит воздаяние или риск, откуда даже не ожидает». То есть вот говорят, что он этот хадис от него передает, от этого сподвижника, который жил в Медине, и, соответственно, по этому мнению, Абу Ханифа является табиином. табиином. То есть есть две точки зрения насчет Абу Ханифы, является ли он табиином или является ли он мин атбаи табиин. Что касается знаний, у кого Абу Ханифа брал, то хадис Абу Ханифа брал от Атта, это известный табиин, от Нафиа. Нафиа это был раб Ибн Умара. Ибн Умар это Абдулла Ибн Умар, сын Умара Ибн Хаттаба, ради Аллаху Ангу. Они оба сподвижники, сын и отец. И Нафиа это был волеотступленник, то есть того, кого Ибн Умар потом освободил, Нафиа. Поэтому он был его раб и находился рядом с ним и получал постоянно от него знания. Также Нафиа это один из учителей имама Малика. И улема по хадису говорят, что самый сильный снад, который есть в религии, и самый достовернейший снад, который есть, это Малик от Нафиа, от Ибн Умара. То есть вот от такого человека Абу Ханифа брал хадис. От такого человека Абу Ханифа брал хадис. И также Абу Ханифа брал хадис от Катады, Хамада ибн Абу Сулеймана. И у Хамада ибн Абу Сулеймана он учился порядка 18 лет. От него брал хадисы, изучал Эльмуль Хадис. 18 лет. То есть не 3 года в каких-то институтах непонятных, не 4 года на шариатских факультетах, потом человек начинает отвергать половину исламского наследия. А 18 лет он брал хадис у этого табиина, то есть у человека, который видел сахабов. 18 лет. То есть мы не сможем даже вообразить себе те знания, которыми обладали эти люди. Тем более мы не сможем их опровергать или говорить, что это мнение там Абу Ханифа ошибся там, или это там не ошибся и так далее. Нам до этого очень далеко. Что касается фикха, то Абу Ханифа фикх брал от Ибрагима Нахи'и, от Аль-Камы, от Асвада ибн Язида, который брал от Ибн Мас'уда. Ибн Мас'уд это сподвижник Абдулла ибн Мас'уд. Также, в свою очередь, основные ученики Абу Ханифы это Абу Юсуф и Мухаммад, также Зуфар. Зуфар, он менее известный ученик Абу Ханифы, он достаточно рано умер, но говорят, что по знаниям он превышал и Абу Юсуфа, и Мухаммада. Абу Юсуфа ибн Мухаммада. Также от Абу Ханифы передают, то есть брали от него хадисы, Вакия ибн Джарах и Абдулла ибн Мубарак. То есть это были ученики Абу Ханифы. Многие слышали Абдулла ибн Мубарак. Абдулла ибн Мубарак был известный салиф. Это был ученик Абу Ханифы. И он следовал Абу Ханифе. То есть Абдулла ибн Мубарак, он был, если говорить нашим языком, следовал ханафитскому мазабу. А Вакия ибн Джарах это был шейх имама Бухари. То есть ученик Абу Ханифы – это учитель имама Бухари. И поэтому странно, что некоторые люди пытаются мазхаб ханафитов отвергать имамом Бухари и хадисами, которые собрал Бухари, хотя учителем Бухари был Вакия ибн Джарах, которого обучал сам имам Абу Ханифа. Также о знаниях Абу Ханифы свидетельствуют многочисленные его современники, которые говорили, что, как сказал Абдулла ибн Мубарак, рахимуллах, я, говорит, не видел людей, более знающих фикх, чем Абу Ханифа. Также имам Шафи, рахматуллах алей, который сам учился у ученика Абу Ханифы, у шейха Мухаммада, сказал, что люди, говорит, фикхи, они подобны детям перед Абу Ханифой. И они, говорит, все факихи, то есть все факихи обязаны Абу Ханифе. Также Назар ибн Шамиль говорил, что люди, говорит, до Абу Ханифы в плане фикха были подобны тем, кто уснул. А Абу Ханифа пришел и разбудил всех. То есть вот так люди, салифу салих, то есть наши праведные предки, оценивали этого человека. То есть Абу Ханифу, его знания религии и знания фикхи. Также Абу Ханифа не был просто знатоком фикха, который выносил хукмы там каким-то внешним решением шариата. Он также был величайшим абидом, загидом, аскетом, который поклонялся Аллаху и проводил ночи в поклонении. Про него рассказывают одну историю, что Абу Ханифа с кем-то шел по рынку, и один человек прошел мимо и сказал другому: «Смотри, говорит, это из тех людей, которые всю ночь проводят в поклонении». Абу Ханифа после этого не оставлял ночи, чтобы полностью не поклоняться в них, ибо он говорил, что я не хочу, чтобы про меня люди говорили то, чего я не делаю на самом деле. Вот так, человек такого уровня это был имам Абу Ханифа. Также про него рассказывают одну историю, что он одного из своих учеников отправил что-то продать на рынок. Ну, Абу Ханифа в плане рода его занятий был достаточно богатым человеком. Он был торговцем. У него отец был очень богатый торговец, который оставил ему очень большое наследие и состояние, которое он всю жизнь тратил на состояние своих учеников, помогал им, сам содержал их. И в этом плане не нуждался в чьих-то подачках или чьей-то помощи. Итак, один раз он отправил одного своего ученика что-то продать, что-то значительное. И его ученик вернулся с большой суммой денег. И в этот момент к Абу Ханифе подошел один нищий и попросил милостыню. Абу Ханифа, не глядя на сумму, которую он получил, сразу отдал этому человеку. Не глядя, сразу отдал. И его этот ученик говорит, субханаллах, говорит, ты, говорит, хотя бы посмотри, что я тебе принес. Это же большая сумма. Абу Ханифа сказал, неважно, неважно. Пусть берет, пусть берет. То есть вот такой богобоязненности был этот человек, такой аскетизм, который нам даже как бы представить сложно. Попробуй сейчас кто-нибудь такую большую сумму денег вот так вот слепую отдаст кому-то первому встречному, даже не выслушивая его проблемы, не спрашивая у него ксерокопию паспорта и так далее. Сразу на, бери. Это в наши дни такой богобоязненности не встречается. Также Абу Ханифу тогдашние халифы пытались призвать стать кадием, то есть судьей. Но Абу Ханифа знал, что на него будут давить, и он не сможет быть 100% объективен в вынесении каких-то судейских решений, и отказывался, постоянно отказывался. И в итоге он умер в тюрьме. То есть Абу Ханифа отказался быть судьей его начало там плетьми избивали и понес серьезные наказания за то, что он ослушался халифа, не принял приглашение халифа, но он просто знал, что он не сможет быть 100% объективен и поэтому боялся гнева Аллаха. Если он вынесет несправедливое решение, Аллах с него судный день спросит это. Поэтому он выбрал наказание в этой жизни вместо наказания в жизни следующей. Вот такой человек был Абу Ханифа. В наши дни некоторые невежды говорят, что, мол, Абу Ханифа не знал хадис, или плохо знал хадис, или передает около 17 хадисов. Это джахль, это невежество. Абу Ханифа, от него передается порядка 215 хадисов, которые он, как говорят, инфарада мухадисы, то есть которые только он передает. То есть у него есть 215 уникальных хадисов, которые до него дошли, и он передает. Также он порядка 118 хадисов передает вместе с другими шейхами, то есть которые передавали и другие мухадисы. Также у имама Абу Ханифы есть книга по хадисам, то есть есть свой сборник хадисов. Так же, как у имама Бухари есть сборник, Сахи Бухари или имама Муслима, у Абу Ханифы тоже есть сборник хадисов, который называется Муснад Аби Ханифа, то есть Муснад Абу Ханифы. Муснад – это тот сборник хадисов, который составлен по именам, алфавитному порядку, именам сподвижников, от которых передают хадисы. Это называется, такой вид сборника называется Муснад. Также Абу Ханифы многие свидетельствовали, что он был имамом, помимо фикха и в хадисе. И некоторые тоже невежды пытаются сказать, что ханафитский мазхаб – это некая философия или нечто противоречащее Корану и Сунне. В частности, захириты, то есть те, которые следуют буквальному толкованию Корана и Сунны, они особо ненавидят именно ханафитский мазхаб. Хотя в своей основе, в своем усуле ханафитский мазхаб не противоречит общепризнанным всеми суннитами источниками шариата. То есть основные источники шариата, на которые сошлись все мусульмане, ахлю сунна, сунниты, это четыре. Это Коран, это сунна, это иджма и кияс. Иджма – это единогласное согласие мучтахидов в своем времени о каком-то решении. Единогласное. А кияс – это некое суждение по аналогии. Суждение по аналогии. Ну, например, в Коране и в хадисе ничего не сказано про героин. Не сказано, что он запретен, не сказано, что он разрешен. Но мы знаем, что есть правило, что каждая вещь, которая опьяняет, она запретна. Одурманивает, она запретна. Вот это кияс называется. Соответственно, героин запретен там, и другие всякие виды наркотиков, всякие виды алкоголя, они запретны. Поэтому принципу кияса. Поэтому кияс, суждение по аналогии, никто из мусульман никогда не отвергал из Ахлю Сунна. А были, конечно, заблудшие течения, которые это отвергали. И поэтому усуль Абу Ханифы – это Коран, затем Сунна, затем Иджма. Если нет Иджмы в этом вопросе, то Абу Ханифа брал мнение какого-то сахаби. То есть как сахаби поступал. Если этого не было, то Абу Ханифа уже делал кияс, суждение по аналогии. Поэтому те, которые говорят, что Абу Ханифа создал какую-то философию или следовал какому-то, был каким-то заблудшим человеком, те, конечно, невежды и ничто не смыслят ни в шариате, ни в усуле аль-фикхе, ни в источниках, на основе которых имамы мучтахиды выносят суждения. Также имам Абу Ханифа был первым, кто занимался аль-фикх ат-такдири. Аль-фикх ат-такдири – это когда имам предполагает некие ситуации, которые еще не произошли, грубо говоря. Вот если бы было так, то какое решение шариата было бы? Это называется аль-фикх ат-такдири, и имам Абу Ханифа был первым в этом. Поэтому ханафистский фикх является самым сложным из мазхабом для изучения, самым проработанным и самым детализованным, потому что Абу Ханифа следовал именно этому принципу. И это в последующем помогло сильно мусульманам, когда они сталкивались с какими-то новыми ситуациями, то Абу Ханифа уже была некая фетва по этому вопросу. Так что, иншаллах, на следующем уроке начнем изучать жизнь следующего имама, который ведет хронологически, это имам Малик. И, иншаллах, кратко поговорим о каждом из этих имамов, про их вклад в исламскую науку и про то, что говорили ученые про них, их современники, их учителя, их ученики и ученые, которые пришли позже. Чтобы дать понять, что именно следуя за этими имамами, мы будем следовать за пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. И как говорил Ибн Мубарак, не говори это мнение Абу Ханифы, говори это понимание Абу Ханифы. Потому что Абу Ханифа или имам Шафи, они не высказывали каких-то своих частных мнений. Это не ханафийский мазхаб или шафийский, это не религия имама Шафи или не религия Абу Ханифы. Это их понимание Корана и Сунны, которое они нам передают. И поэтому, как некоторые могут спросить, разве может человек, следуя за хадисом, ошибаться? Сам хадис не может быть неправильным, но наше понимание хадиса может быть неправильным. И поэтому у нас есть либо наше понимание хадиса, либо понимание Абу Ханифы, либо понимание имама Шафи. И уже выбираем. Если человек считает, что он больше знает, чем Абу Ханифа, то ему уже сложно что-то сказать на это. Естественно, эти имамы были знающими не только нас с вами, но если собрать всех алимов, которые есть в наши дни, и выжать их знания, то оно не сравнится и с частью знания одного из этих имамов. Такие это были люди. Иншаллах, на следующем уроке начнем изучать жизнь имама Шафи. И так подробно рассмотрим биографию каждого из имамов, основных учеников, известных алимов этих мазхабов. И дальше продолжим читать Мухтасар. И уже, собственно, будем разбирать вопросы, связанные с акидой. И зачем такого рода отступления нужны, чтобы мы знали наших имамов и знали тех, от кого берем религию. Еще раз приведу слова пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, которые он сказал Ибн Умару. Он сказал Ибн Умару, религия, то есть знание о религии, это наша религия, это плоть и кровь. И поэтому бери, смотри, у кого берешь знания. Смотри, у кого берешь знания. Иншаллах, изучая биографию этих алимов, мы будем знать, у кого же мы на самом деле берем знания. И зная их, мы сможем видеть некоторых, понять некоторых современных выскочек, которые пытаются отвергнуть путь этих имамов. И мы просто сможем понять, вот чаша знаний этих имамов, и вот то, что знают эти выскочки. И уже этот выбор на самом деле не будет стоять. Будет понятно, что нужно следовать за этими имамами, за которыми следовала умма последние тысячи лет. И мы живем в ахир-замане, и поэтому в конце времен, поэтому вряд ли в наши дни появится что-то хорошее, что-то новое, что не было известно нашим предкам, которые отличались и знанием, и богобоязненностью намного выше, чем мы. Поэтому все эти новшества в виде безмазхабности – это вещи, угрожающие шариату. Поэтому это надо понять. На этом закончим урок. Альхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассалям аля расулиллях ва аля алихи ва асхаби аджмаин.